Книга ворот.
Вы слушаете повтор программы.
Всем добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня четверг, и мы рады приветствовать всех, кто присоединился к нам в прямом эфире, кто слушает нас в записи. Василий Дрожжин, Федор Замыцкий, у микрофона. Приветствуют вас и друг друга. Федь, привет.
Да, привет, Вась. Привет всем, кто любит книги, любит нас, слушает нас, послушает нас потом. Короче, всем-всем-всем привет.
Да, сегодня мы обсуждаем книгу, до которой я давно, кстати, хотел добраться, и в целом мы про Фрэнсиса Скотта Фицджеральда еще никогда не говорили. Сегодня обсудим его, наверное, может быть, самое известное, самое популярное произведение «Великий Гэтсби» 1925 года. Ну и какие-то свои мысли, впечатления по поводу данной книги, безусловно, проговорим. И если у вас будет желание к нам присоединиться, что-то прокомментировать, для этого существует номер телефона для звонков в прямой эфир. Он все тот же, 8 800 100 ровно 2015. И также вы можете писать нам любые сообщения, WhatsApp, SMS. Для этого есть номер 8 903 707 26 71. Алишер Цвит поможет нас с вами соединить, ну и обеспечивать наш сегодняшний эфир, за что ему огромное спасибо. Слушай, давай, наверное, начнем, как обычно, в целом, с автора. Для тебя Скотт Фицджеральд этот вообще с чем ассоциируется? Читал ли ты что-нибудь, кроме Гэтсби? Ну и какой образ автора у тебя вот в целом складывается, когда мы заводим о нем речь?
Как раз тот самый случай, когда я кроме Гэтсби ничего не читал. У меня есть такой... не знаю, грешок, наверное, я про него уже говорил, что очень часто авторы, которых я очень часто слышу, то есть вот из многих уст, изо всех окон, как сказать, да, я почему-то, они у меня откладываются в последнюю очередь. Вот такими авторами у меня является Драйзер, до которого я не так давно добрался и наконец-то там перечитал какие-то его основные произведения. Таким же автором там у меня является Фицджеральд, есть еще там несколько авторов таких же, да, которые вот все говорят, вот Фицджеральд, и ты вот как-то как-то вот он мимо тебя проходит, и наконец-то вот я добрался, и Гэтсби я прочитал, я его, правда, прочитал давно, ну, как давно, года два, наверное, назад, а с другими произведениями я как раз вот и не знакомился.
Ну, по сути, их не так много, если мы говорим про романы, и в целом, наверное, основные лейтмотивы его творчества как раз в «Великом Гэтсби» или «Великолепном Гэтсби», как говорят, более точный перевод на русский язык, можно, в принципе, проследить на примере данной книги. Ну, давай попробуем контекст описать, потому что для понимания произведения, мне кажется, он очень важен. Дело происходит в Америке, в Нью-Йорке, Лонг-Айленд, знаменитое как раз место, которое притягивало людей, получивших, сколотивших определенное состояние в 20-е годы 20 века. И этот период характерен тем, что Первая мировая война, в которой Соединенные Штаты участвовали, но особых потерь фактически не понесли, получили большой всплеск экономики, такую ресурсную инъекцию, которая позволила многим предпринимателям получить шанс себя проявить и заработать достаточно крупные состояния. И этот период, ну, в общем-то, с подачи самого Скотта Фицджеральда стали именовать веком джаза или эпохой джаза, такой бесшабашный период десятилетия между как раз Первой мировой войной и Великой депрессией в США, которая началась в 29-м году. Ну и, наверное, это пересекается с еще одной эпохой так называемого потерянного поколения между двумя мировыми войнами, которую мы тоже помним по произведениям Ремарка, Хемингуэя. И здесь, может быть, какие-то пересечения тоже напрашиваются, но все-таки Фицджеральд – это несколько про другое. Это про такую критику определенную, пересмотр концепции американской мечты, про то, как вообще происходят социальные взаимоотношения, в том числе в Америке. С одной стороны, бурный рост, с другой стороны, определенная стагнация взглядов, и про все про это «Великий Гэтсби». С точки зрения сюжетности и романа, вот давай с этого попробуем начать. Вот если все-таки рассматривать роман именно как роман, как набор сюжетных линий, ходов, перипетий, да, там, чуть-чуть романтической, немножко детективной составляющей. Вот если не брать никакие контексты, не лезть никуда в глубину, насколько тебе он нравится как вот то, что можно воспринять именно как роман?
Ну, мне вообще, для меня он достаточно яркий роман, ну, то есть он красивый. В нем есть определенная эстетика, красота героев, красота момента. И это, знаешь, что-то такое, что вот ты проводил параллели, да, с европейским вот этим межвременем, межвоенным, да. Это в каком-то смысле, наверное, можно какие-то общие параллели с Ремарком провести в этом смысле, да, вот это вот красота момента, житье одним днем, одной секундой, которая, безусловно, по другим причинам, нежели у Ремарка, да, там скорее это вынужденная какая-то красота, а здесь красота лихая душа захватывает. Вот. Я бы еще провел параллель с одним из романов, который мы уже обсуждали в «Книговороте», это с Мартином Итаном, да, Джека Лондона. Немножко похожая какая-то история человека, у которого была очень специфическая мотивация разбогатеть, так же, как и здесь. Но, безусловно, сюжет другой. А по поводу пересмотра взглядов, пересмотра вот того, что ты совершенно справедливо сказал, там же есть момент не только большого экономического роста, но и большого экономического неравенства, да, которое мы очень сильно видим. То есть, с одной стороны, мы видим что-то такое, ну, красивое, что-то похожее на какое-то европейское дворянство, то есть зарождение новой американской элиты, хотя мы, как будто бы нам все время кажется, то, что у нее не такие, конечно, глубокие корни, которые мы там видим у английского дворянства, да, в английской литературе. Здесь как будто бы все такие свежие, так скажем, элиты, люди либо в этом, либо в предыдущих поколениях разбогатевшие, сделавшие себе состояние. Отсюда, может быть, менее принципиальные, менее что-то институализировалось, да, менее устоялось. Вот. И вот это вот очень интересная вещь, то есть вот именно распутье такое историческое, формирование каких-то таких, ну, то есть это период очередной поправки вот той самой американской мечты, о которой мы говорим, она же нестабильна, то есть мы не можем сказать, что это американская мечта, у нее есть какие-то общие черты, а дальше вот какие-то ее грани, они все время реставрировались. И вот это очередной период, когда к ней возникли вопросы, ну, опять же, те же вопросы, которые ты назвал, корректирование вот этой системы взглядов, спровоцированные какими-то бытовыми вопросами, да, которые вот в этом романе описываются. И это очень интересное такое явление, потому что, с одной стороны, если мы вот с тобой сейчас начнем пересказывать сюжет, я думаю, мы начнем, да, эта история как раз очень, ну, банальна. Эта история достаточно простая. Это история любви, несостоявшейся, история каких-то отношений. А когда мы начнем наворачивать вот дополнительные контексты, исторические, национальные, политические, нужно еще добавить то, что это период в Америке, ну, так скажем, расцвета бандитизма, расцвета таких группировок, вот всего вот этого, расцвета бандитской романтики, кстати говоря, да, вот это вот все начнем сюда добавлять, то получается картинка вообще очень интересная. И вот на фоне этого всего происходят те самые события, то есть лихое время, вот тут можно сказать, вот нас говорят про лихие 90-е, а тут это тоже лихое время, когда судьбы меняются, разворачиваются на раз-два, сию секунду, в какой-то небольшой момент люди, которые были ну, простым рабочим персоналом на каком-то корабле становятся богачами, потом заканчивают жизнь, да, или наоборот. То есть вот можно по социальной лестнице, по имущественной лестнице очень резко быстро вверх подняться, очень резко вниз подняться. И, с одной стороны, это действительно романтично, это действительно красиво, потому что это не скучно точно, но в то же время это очень трагично местами. И вот эта вот перемешка красоты, лихости какой-то, какой-то эмоциональности очень большой и в то же время трагедии. Вот для меня вот книжка, наверное, вот в первую очередь вот в комбинации вот этих вот моментов.
С одной стороны, здесь действительно показан, может быть, слой элиты, да, но назвать ее вот какой-то аристократией язык не поворачивается, да, это именно, ну, какой-то высший свет, но первые ступени, и здесь они никак не могут являться каким-то примером для подражания, и здесь вроде как Фиджеральд всячески старается показать то, что, ну, к этому, наверное, наверное, не стоит стремиться. Это не та мечта, да, ради которой стоит там, посвящать жизнь там, какому-то делу и так далее. Но при этом в каком-то смысле Гэтсби, ведь его альтер-эго, да, ведь если почитать биографию самого Фрэнсиса Скотта Фиджеральда, мы фактически его узнаем на страницах, в том числе этого романа. В целом автобиографичность характерна для его произведений. Он и его супруга Зельда, они слыли такими достаточно эксцентричными людьми. И в отличие, наверное, Фиджеральда от Гэтсби в том, что все-таки он достаточно легальным и одобряемым путем получил известность и финансовое состояние, благополучие. Он был одним из достаточно богатых людей, если не сказать богатейших, если мы говорим людей, кто занимался писательским трудом. И, наверное, да, он мог себе позволить очень много и позволял. Да, там огромное количество историй приводится. Я, вот, честно, не изучал биографию Фиджеральда до этого момента, и мне было интересно узнать, что они там катались на крыше такси, приходили голыми в театр, то есть занимались такими эпатажными, скажем так, действиями. И это, с одной стороны, вроде бы характеризует человека как, по-русски говоря, жиру бесится, а с другой стороны, сложно Фиджеральда упрекнуть в отсутствии какого-то вкуса, в отсутствии внутренних стимулов, которые, безусловно, у него были. И это не помешало ему высмеивать фактически свой же образ жизни на страницах этого романа. Здесь, конечно, можно поговорить про какое-то, такое мир пустого потребления, мир пустого наслаждения, где вот этот блеск, лоск, это цель, за которой мало что стоит, да, то есть вот этот огромный особняк Гэтсби, на который смотрит сосед Ник, да, и не очень понимает изначально, что это за здание, кому оно принадлежит, видит вот эти странные пиры, где сам хозяин никак не выделяется, и вроде бы даже его там как будто бы нет. Это такой характерный, наверное, образ того, что, вот эта показушность выставления на показ своего внешнего достатка, за ним мало что стоит, да, за это мало что можно купить, и те главные цели, которые на самом деле у героя есть, они с помощью денег никак не достигались, и мало чем ему в итоге помогли. У Фиджеральда было много пересечений, наверное, которые где-то на этом романе можно проследить, где-то на других, но, тем не менее, это интересно, да, то есть, в целом, автор, хоть и является таким антагонистом этой идеи, но при этом сам к этому кругу был непосредственно приближен и, может быть, даже чуть более ярко себя проявлял, чем описанный им герой.
Единственное, что я бы не сказал, что он вот именно вел такой образ жизни, в том смысле, что он его вел, потому что хотел вести. Это скорее попытка даже не вернуть свою любовь, как можно сказать, да, он же, наверное, считал себя проигравшим. То есть это была какая-то попытка доказать, вот ты выбрала не меня, а я могу так же. На самом деле, его поведение... Оно там достаточно презрительное к этому всему. Даже то, что он отстраняется от этих вечеринок, он говорит, нате, ешьте, можно сказать, грубее, да? Вот нате, вот вам все. Вот. И он как бы в этом участвует, но мы видим то, что он неполноценный соучастник. То есть он созерцатель, он еще что-то. Вот. И самое главное, вот там вот этот вот процесс... Никакого такого разочарования, что ли, да? То есть процесс вымышленности, да, вот этой вот истории, вот этой истории любви, которая была у него, вот эта его героиня, напомню, как ее звали, я, как всегда, забыл имя.
Дейзи.
Да, Дейзи. Классика. Вот, и, значит, он же в нее влюбился, и там же есть еще вот этот классный процесс разочарования, потому что... Он влюбился в придуманного персонажа, после этого проиграл придуманный персонаж, после этого решил доказать, что он тоже может, и потом увидел, кому он доказывал, и проиграл еще раз. Потому что он выяснил то, что она его недостойна, и недостойна была тогда, она достаточно пустая. Вот. И это, мне кажется, очень такой интересный процесс. как такого двойного открытия. То есть сначала ты проигрываешь по каким-то естественным причинам, ты проигрываешь конкуренцию, а потом выясняется, что ты еще и то, за то, что ты боролся, на самом деле не стоит этой борьбы. И это, мне кажется, двойной удар, и вот это вот символическое, ну ладно, мы тут будем использовать спойлеры, да, символическая, физическая, точнее, смерть героя в конце, а она же и символическая, потому что это двойной удар, который очень тяжело пережить.
Ну, да, этот ход, наверное, можно много где найти. Такой лишний герой, который в данном контексте, в данной комбинации, действительно, ему здесь нет места, и поэтому ну, дальше не очень понятно, как же ему быть. И природа, судьба делает свой ход и, собственно, убирает его с этой шахматной доски. Ты знаешь, в целом можно поговорить про какие-то моральные аспекты, потому что здесь они тоже интересны. Подсвечены, несколько раз всплывает биография Гэтсби, да, и то, что он как-то не может ее обелить, да, вот очень важно все-таки для общества понимать происхождение, где он учился, каким образом все-таки он это свое состояние получил. Если помнишь, вначале там было очень много каких-то сплетен и домыслов относительно его персоны, и вот это все туманно, все как-то таинственно. С одной стороны, это, конечно, притягивает интерес, с другой стороны, это делает его позицию, ну, какой-то шаткой, да. То есть он сам понимал, что, наверное, в кругу таких же, как и он, людей, добившихся ну, определенных финансовых результатов, они меряются не только там, тем, насколько крупный у них особняк или нет, но и своими происхождениями, университетами и так далее и тому подобное. И в самом начале описывается, что на Лонг-Айленде есть два поселка, и это вот тот вариант, который вроде как менее фешенебельный, но Гэтсби внутри него как бы король. То есть получается, он вроде как король среди тех, кто не совсем достойный, и он сам это понимает, и ну, вроде как ничего не делает для того, чтобы это поменять. У него есть там какое-то образование от Оксфорда, но когда Том в определенный момент пытается его разоблачить, он как будто бы не делает попыток защититься, и это тоже признает. И сам по себе бизнес, да, на котором он сделал свое состояние, там напрямую об этом не говорится, но из косвенных признаков можно сделать вывод, что это как раз не совсем законная торговля алкоголем, который на тот момент был в Америке запрещен, и как раз это тоже вызвало определенное социальное разобщение, так как на законодательном уровне этот сухой закон был принят, но общество не готово было отказаться от употребления этих напитков, и при этом не было какого-то механизма для запрета торговли спиртным, поэтому торговать было можно, производить не нельзя, и вот самые предприимчивые люди того периода как раз воспользовались этой лазейкой и стали миллионерами. Ну и вот это называлось бутлегерство, и, собственно, вот этим бутлегером, судя по всему, Гэтсби и был, и, по сути, это тоже было осуждаемо обществом, да, то есть каким образом он получил свое состояние. С одной стороны, вроде бы человек без прошлого или с каким-то не очень понятным туманным прошлым, с не очень легальным способом получения этого результата, но при этом, с другой стороны, вроде бы по моральным устоям он выше среднестатистического человека, если под таким мы можем понимать того же Тома или Дейзи, да, которые представлены в этом обществе. Потому что Том, он тоже такой очень интересный персонаж. Вначале, если помнишь, приводится его рассуждение про расы, и понятно, что Фицджеральд в 25-м году вряд ли мог представлять, что произойдет через 15 лет, и такие рассуждения могут иметь гораздо более там, последствия фатальные, да, для мира и для человечества, чем казалось тогда. Но, тем не менее, это вот, ну, как часто футуристы попадают в точку, так и здесь, мне кажется, он действительно попал в то, что ну, вот в этом высоком привилегированном классе часто люди действительно гораздо беднее с точки зрения духовности, чем люди, которые представляют ну, там, рабочий класс и так далее. Это там, истина понятна во все времена, но здесь она тоже, мне кажется, интересно подсвечена, описана.
Я бы сказал, что насчет беднее не знаю, не богаче точно. Вот. А тут же еще есть вот этот момент, да, что получается, что человек, один из российских очень богатых людей, не знаю точно, он ли сказал эту фразу, поэтому не буду называть кто, но вроде как он, про то, что я могу объяснить любой миллион, кроме первого. Вот тут вот очень интересная штука, да? Мне кажется, что это очень серьезная вещь, на которую на самом деле и сегодня очень сильно актуальна. То есть вот уже дети Гэтсби, если бы они у него были, стали бы полноправной элитой. То есть вот если ты там в третьем поколении богач, то как бы у тебя есть происхождение, твои деньги тебе остались от родителей, ты вот произошел от этого большого человека, все хорошо. Ну, то есть мы видим, что все люди вот там вот рядом с ним, в окружении, они, ну, они же тоже не аристократия, как ты совершенно справедливо сказал, они там не в 8, не в 10 поколениях точно, да, многие из них. Но у них есть вот это оправдание, что вот это вот состояние им досталось от родителей. И получается, что вот если ты его заработал сам, а заработать самому, ну и как бы, скорее всего, такие большие состояния, они всегда будут спорными, то получается, что ты не имеешь права. Только когда ты передашь детям, дети станут полноправными. Это такой казус очень интересный, из него очень сложно сделать какой-то вывод, это просто, ну, такой вот любопытный факт. А вторая история, вот то, что ты говоришь про расизм у Тома, это, мне кажется, тоже достаточно любопытная вещь, что расизм — это же один из признаков, может быть, любой другой. Это способ подчеркнуть свою исключительность. То есть состояние, расизм, еще какие-то вещи, да, это вот то, что тебя отличает. Поскольку у тебя в твоем внутреннем мире он не богат, соответственно, ты цепляешься за вот эти вот внешние признаки. Ну а как еще объяснить? А нужно понимать, да, что 20-е годы 20 века это большое количество социалистических революций. То есть очень сильный, там, потом мы узнаем, что они там получатся, не получатся, но на данный момент стоит вопрос очень сильного неравенства в мире. А вопрос несправедливого распределения доходов, все вот это. И, соответственно, людям, богатым, нужно оправдываться, им нужно отбиваться. И вот они оправдываются вот всем вот этим. Вот, да. Они оправдываются своим наследством, наследственностью, да. Они оправдываются своим происхождением, они оправдываются своим цветом кожи и всякими вот такими вот вещами. Это очень интересный момент. Опять же, тут сложно делать какие-то выводы, мне кажется, что они будут несправедливы. Но вот это вот наблюдение Фицджеральда, оно, с одной стороны, простое, с другой стороны, ну, как бы очень сильно точное.
Слушай, давай попробуем, может быть, какие-то образы, портреты героев для себя тоже сформировать, нарисовать, потому что, с одной стороны, в какой-то момент ты вроде как присоединяешься к рассказчику, к Нику, да, и кажется, что для тебя нет, ну, каких-то положительных героев или тех, с кем бы ты хотел остаться, и в итоге, собственно, такой выбор главный герой, да, если его можно так назвать, или рассказчик, и делает. Но вот мне кажется, если брать женские образы, то есть еще одна девушка, про которую мы не говорили, это Джордан, да, такая, с одной стороны, мы ее видим как представитель вот этого высшего света, да, с другой стороны, она наделена какими-то более интересными чертами, чем, ну, собственно, та же Дейзи. Вот как тебе женские образы и конкретно Джордан, например?
Ну, сложно сказать. На самом деле, для меня женские образы, вот какое такое создалось впечатление, что они, ну, они симпатичные девушки. То есть, вот когда вот каждую из девушек он описывает, они действительно симпатичные, они вполне себе привлекательные. Какая-то в них есть, ну, то есть они влекут к себе, да. Но при всем при этом все персонажи, даже Джордан, может быть, они не прописаны, может быть, они осознанно сделаны. Конечно, в Джордан как будто бы есть какой-то внутренний мир, но как будто бы все равно он второстепенный, что ли. Ну, то есть мне кажется, что Фицджеральд все-таки немножечко сексист. То есть в нем вот есть все равно главные роли, главные мысли все равно вложены в уста мужчин. То есть у меня не возникло ощущения ни от одного женского персонажа, что он, блин, полноценен, простите. И вот я как раз все равно вот этот вот мужской мир, в котором мужчины играют главные роли и главный мыслительный процесс. Хотя как будто бы Джордан действительно из этого процесса немножечко выбивается, но для меня не до конца.
Ты знаешь, еще один, наверное, момент, может быть, последний, который хотел затронуть, это, ну, зависимость или ее отсутствие твоего финансового положения от того, какие люди действительно с тобой рядом, насколько их много. И вот финал, да, когда мы понимаем, что герой ушел, и кто же действительно там готов просто прийти, да, отдать ему дань, последнюю память. И вот это очень интересная была картина, мне кажется, может быть, одна из самых сильных частей всего романа. Мы понимаем, что, с одной стороны, вот этот ореол таинственности, власти, которым был окутан Гэтсби, на самом деле за ним не стоит никаких реальных людей, которым действительно было важно, что происходит с человеком. Не с функцией, да, которую он играл и выполнял, а вот сам по себе. Получается, что Ник, который знал его всего там какой-то очень краткий промежуток времени, чуть ли не самый близкий для него, исключая отца, да, который в итоге появился уже в самом финале, да, и до этого не
очень
фигурировал.
Очень поразился богатству, кстати говоря.
Ну, перед этим, насколько я понимаю, Гэтсби ему тоже дом купил, поэтому тут, возможно, он просто не был у него в гостях, и сложно об этом судить, что какой смысл Фиджеральд в это хотел вложить. Но мы понимаем, что действительно за этим, ну, невозможно купить любовь за деньги, невозможно купить расположение и дружбу за деньги, но и на самом деле настолько это эфемерно, да, то, что деньги дают тебе ощущение, там, не знаю, дружбы, такое количество людей, которые посещало вот эти вечера, которые Гэтсби устраивал, да, и вот там очень замечательно было описано, как это все происходит. Но по факту, когда вынимаешь одно звено, оказывается, что все, все эти люди разбежались. И,
ну да, когда нужно не пить и танцевать, а условно помогать хранить, то, соответственно, сразу по такому. Но мне, кстати, вот эта часть, наверное... Возможно, я ее неправильно считал, она мне не понравилась. Мне показалось, что Фиджеральд тут немножечко обвиняет людей. Тут говорит, смотрите, какие люди вокруг. Они вот все вот такие вот, им только лишь бы... Ну, то есть, когда им дают, они берут. А когда вот нужно отдать, они уже все не готовы. Мне кажется, это слишком голословное обвинение людей. И мне кажется, что тут вот можно было бы... Опять же, может быть, я этого не считал. Но можно было бы на эту ситуацию и посмотреть с точки зрения Гэтсби, да? А что он сделал? А что он сделал, чтобы люди... Не, ну понятно, что они должны были отблагодарить его за еду, за это у него. Но, может быть, он там специально таких людей собирал. Я не знаю. Просто это какое-то обвинение в адрес людей. Мне кажется, что, ну, не совсем заслуженное. То есть, вот, как бы по-читательски можно считать это так, что вот в этих кварталах живут такие люди, которые вот на самом деле такие плохие. Я все-таки не согласен так. Вот мне кажется, что это какой-то перебор, это какая-то абсолютизация, которая, мне кажется, не совсем правомерной. Вот здесь, наверное, мне было бы приятно, если бы Фиджеральд, ну, чуть более полно, что ли, на это посмотрел. Хотя, если на это посмотреть как на трагедию самого Гэтсби, то есть если в этом увидеть, ну, может быть, и какую-то его неправоту, и попробовать посмотреть, может быть, в чем-то его отношение было не идеальное, то, может быть, здесь можно найти что-то еще.
Ну, мы видим, что он тоже человек, который был заложником какой-то своей ложной цели, и, наверное, у него был шанс пересмотреть свои взгляды на мир, но поскольку все-таки это потерянное поколение, это лишний герой, происходит все, как происходит. Мне кажется, действительно, очень романтический период, история здесь описан, и, я думаю, можно его будет обсудить на примере других произведений, да, и эпоха Великой депрессии тоже вызывает много интересных домыслов, переживаний. Ну, а сегодня предлагаю подводить черту. Спасибо, друзья, что были с нами, слушали нас сегодня. Программа «Книговорот». Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Спасибо. Всем пока.
«Книговорот».